Новые подходы. Несмотря на ряд общих моментов в оценке человека, а также общую философскую ориентацию, инстинктивизм и бихевиоризм фанатично сражаются друг с другом, отстаивая свои позиции. Каждая из сторон собирает под свои знамена сторонников и выдвигает лозунги типа «природа или воспитание», «инстинкт или среда». В последние годы стала заметной тенденция к преодолению острого конфликта между этими направлениями. В качестве одного из путей примирения противоречий было предложено изменить терминологию. Кое-кто надумал термин «инстинкт» закрепить за животным миром, а при характеристике человеческой мотивации говорить о естественных влечениях. Так возникли следующие формулировки. Поведение человека большей частью определяется обучением, в то время как поведение птицы большей частью не подлежит научению. Подобная неуклюжая формулировка ярко характеризует новую тенденцию отхода от метафизического «или-или» в сторону осторожной формулы «более или менее». Представители этого направления надеются таким образом постепенно подвести дело к смене акцентов на тех или иных факторах. Моделью для подобных рассуждений является идеальный континуум, на одном конце которого находятся факторы почти исключительно врожденного происхождения, в то время как на другом факторы почти полностью благоприобретенные. Так, один из известных противников инстинктивизма, Бич, пишет: «Идея, будто любое поведение должно определяться либо наследственностью, либо обучением, совершенно неправомерна. Конкретная реакция есть результат взаимодействия огромного числа переменных, из которых только две детерминированы генами или воспитанием. И психологи обязаны анализировать все эти факторы без исключения. А когда они правильно поймут свою задачу, не будет необходимости вести дискуссии по поводу туманных концепций инстинктивного поведения». Во многом сходные идеи можно найти и у таких авторов, как Майер и Шнайрла, которые пишут: «Поскольку в поведении высокоразвитых живых существ обучение играет значительно более важную роль, чем в поведении низших форм жизни, врожденные модели поведения у высших существенно модифицируются опытом, чего у низших форм почти не наблюдается. Благодаря такой модификации животное может приспособиться к новым обстоятельствам. Поэтому выживание высших животных в меньшей степени зависит от внешних условий. Однако взаимодействие и взаимовлияние врожденных и благоприобретенных факторов дает такое многообразие моделей поведения, которое очень сильно затрудняет их классификацию и требует изучения каждого типа поведения отдельно от других». В книге этих авторов представлены взгляды, сглаживающие противоречия между лагерем инстинктивистов и сторонниками теории обучения. Главная проблема, с их точки зрения, заключается в том, что принято разграничивать органические и неорганические влечения. Первые – голод, борьба, бегство, сексуальность – обеспечивают выживание индивида в виде. А вторые – неорганические влечения – страсти, обусловленные характером, не заложены в филогенетическую программу и у всех людей проявляются по-разному, как стремление к свободе и любви, как деструктивность, нарциссизм, садизм или мазохизм. Эти неорганические влечения, которые являются второй натурой человека, нередко путают с органическими влечениями. В первую очередь это касается секса. Практика психоанализа показала, что интенсивность переживания, которое сам субъект считает сексуальным желанием, часто имеет в основе своей совершенно иные, несексуальные страсти. Так, например, нарциссизм, садизм, мазохизм, властолюбие и даже страх, одиночество и скуку. Например, мужчина-нарцисс может испытать сексуальное волнение при виде женщины лишь потому, что ему представилась возможность доказать свою собственную привлекательность, а садиста может взволновать самый шанс завоевать женщину или мужчину и подчинить себе. Многие люди на долгие годы оказывались эмоционально привязанными друг к другу под влиянием именно такой мотивации, особенно в тех случаях, когда садизм одного партнера соответствует мазохизму другого. Известно, что слава, власть и богатство делают их обладателя сексуально привлекательной фигурой при минимальных физических предпосылках. Во всех этих случаях физическое желание тела мобилизуется за счет совершенно иных, несексуальных стремлений. Вот и посудите сами, сколько детей появилось на свет благодаря тщеславию, садизму и мазохизму, а вовсе не в результате подлинного физического притяжения, не говоря уж о любви. Однако люди, особенно мужчины, предпочитают даже скорее признать свою чрезмерную сексуальную возбудимость, чем чрезмерное тщеславие. Подобный феномен многократно наблюдался при изучении обжорства. Этот симптом вызван не физиологическим, а психическим голодом, причиной которого может быть чувство депрессии, страха, пустоты и так далее. Мой тезис, который я хочу доказать в последующих главах, звучит так. Деструктивность и жестокость – это не инстинктивные влечения, а страсти, которые корнями уходят в целостную структуру человеческого бытия. Они относятся к разряду тех возможностей, которые придают жизни смысл. Их нет и не может быть у животного, ибо они по природе своей коренятся в человеческой сущности. Главное заблуждение Лоренца и других исследователей инстинктов состоит в том, что они перепутали два вида влечений: те, которые обусловлены инстинктами, и те, которые определяются характером. Садист, словно ожидающий момента, чтобы совершить злодеяние и разрядить свой садизм, на первый взгляд очень напоминает гидравлическую модель накопившейся инстинктивной энергии. Но на самом деле это разные вещи. Только люди с садистским характером ожидают возможности проявить себя в этом качестве, так же, как люди с любвеобильным характером ищут возможность выразить свою любовь. О политической и социальной подоплеке обеих теорий. Попробуем поточнее разобраться в социальных и политических предпосылках разногласий между представителями теории воспитания и сторонниками теории влечений. Теория воспитания отмечена духом французской буржуазной революции XVIII века. Феодализм опирался на предположение, что его общественный порядок и есть естественный порядок. Буржуазия, желая свергнуть этот естественный порядок, взяла на вооружение теорию, согласно которой человеческий статус определяется не какими-то врожденными или естественными факторами, а полностью зависит от обстоятельств общественной жизни. Революция как раз и ставила цель изменения и улучшения социальных обстоятельств. Все недостатки и глупости объяснялись теперь не человеческой природой. Так появилась возможность для неограниченного оптимизма в отношении человеческого будущего. В то время как теория воспитания тесно связана с революционными надеждами восходящей буржуазии XVIII века, основанное на дарвинизме учение об инстинктах отражает мировоззрение капитализма XIX века. Капиталистическая система идет к гармонии через жесточайшую конкурентную борьбу всех против всех. Для утверждения капитализма в качестве нового естественного строя очень важно было доказать, что и человек, самый удивительный и самый сложный феномен природы, является результатом конкурентной борьбы всех против всех. Всех живых существ, всех биологических видов с самого начала существования жизни. Тогда развитие жизни от одноклеточного организма до человека можно было объявить величайшим примером свободного предпринимательства, когда в конкурентной борьбе побеждают сильнейшие и вымирают те, кто не способен идти в ногу с развивающейся экономической системой. В 20-е годы 20 века против теории инстинктов выступила целая группа ученых – Данлап, Цинк-Ян-Куо, Бернард и другие. Это была настоящая революция, и успех ее объяснялся прежде всего изменившимся характером самого капитализма. Дело в том, что развитие капитализма в 19 веке шло под знаком ожесточенной борьбы между предпринимателями, которая разоряла слабых и менее способных. В 20 веке для капитализма стала более характерна не столько конкуренция, сколько кооперация крупных концернов. И тогда отпала необходимость доказывать, что непримиримая конкурентная борьба соответствует естественному закону природы. Кроме того, 20 век отличается от 19 века методами господства. В прошлом веке власть базировалась в целом на патриархальных принципах подчинения авторитету Бога и короля. В эпоху кибернетики капитализм, благодаря гигантской концентрации предприятий, а также оказавшись способным дать рабочим хлеб и зрелища, получает совершенно новые возможности контроля. В арсенал средств контроля входит психологическое манипулирование человеком, а также методы человеческой инженерии. Сегодня капиталистическому производству гораздо нужнее человек гибкий, внушаемый и легко обучаемый, нежели тот, кто задавлен страхом перед авторитетом. Наконец, третье отличие. Современное индустриальное общество имеет совершенно иные представления о целях. Идеалом XIX века, для буржуа, по крайней мере, была независимость и частная инициатива, возможность быть хозяином самому себе. Сегодня, напротив, достойной целью считается неограниченное потребление и неограниченное господство над природой. Человечество одержимо идеей овладеть природой настолько, чтобы в один прекрасный день человек почувствовал себя Богом. Зачем же в самой человеческой натуре должно сохраниться нечто недоступное для контроля и манипулирования? Таким образом, понятно, что бихевиоризм стал выражением духа индустриализма XX века. Но чем тогда объяснить возрождение инстинктивистских идей и огромную популярность книг Конрада Лоренца? Я думаю, одной из причин этого стало чувство безнадежности и страха, поселившееся в сердцах миллионов людей перед лицом все возрастающей опасности мировой катастрофы. Многие из тех, кто разуверились в идее прогресса и в том, что можно что-то изменить в человеческой судьбе, сегодня ищут причины своих разочарований. Однако вместо того, чтобы тщательно изучать социальные процессы, они пытаются во всем обвинить человека, низменную человеческую природу. Но и самая последняя причина возникновения неоинстинктивизма связана с личными и политическими взглядами конкретных авторов. Некоторые из них сами не вполне осознали философские и политические последствия своих теорий. Комментаторы их теорий также не придали значения этой связи, но есть и исключения. Например, Пасторе провел сравнительный анализ общественно-политических воззрений 24 психологов. 11 из 12 либералов или радикалов оказались сторонниками теории среды, и один сторонником учения. Зато из 12 консерваторов 11 представляли теорию наследственности и только один теорию среды. Даже если сделать скидку на малочисленность выборки, все равно результаты довольно впечатляющие. Другие авторы руководствуются эмоциональными факторами, так, по крайней мере, считают их противники. Пример такого одностороннего подхода мы находим у одного из известнейших представителей ортодоксального психоанализа Вельдера. Известны две полярные позиции, критикующие друг друга – праведные марксисты и западные либералы. Но в одном их мнения совпадают, и те, и другие страстно убеждены, что человек от природы добр, и что все зло и беды в человеческих отношениях происходят по причине дурных обстоятельств. Для марксистов главное зло в частной собственности. Сторонники умеренной версии – объявляют причиной так называемую невротическую культуру. Однако ни эволюционисты, ни революционеры, убежденные в природной доброте человека, не могут отрицать, что теория деструктивности и влечение к смерти приводит их в смятение. Ибо если эта теория верна, то возможность страданий и конфликтов исконно заложено в человеческое бытие, и уничтожить или облегчить страдания оказывается гораздо сложнее, чем это предполагали социальные революционеры. Критические замечания Вельдера, как видим, касаются только противников теории инстинктов.